Спонсор выпуска Goblin News – магазин Opera Shop.
Я вас категорически приветствую. В 1980 году нейтральное государство Швеция передало СССР построенный по советскому заказу гигантский плавучий док – ПД-50. Предназначался док для обслуживания и ремонта советских тяжелых авианесущих крейсеров проекта 1143. Таких крейсеров СССР за свою историю заложил 7 штук. Один, «Варяг», был в 1992 году продан великими украми Китаю за символические 25 миллионов баксов, якобы для использования в качестве плавучего центра развлечений. Ну, теперь этот центр развлечений бороздит южные моря в качестве одного из двух действующих китайских авианесущих крейсеров и называется «Ляонин». Так начиналась серия великих перемог незалежной украинской нации. Крейсера «Киев» и «Минск», ну, те действительно стали в Китае увеселительными аттракционами. Новороссийский и «Ульяновск» превратились в металлолом. Адмирал Горшков продан России дружественной Индии и является флагманом индийских ВМС. Единственный оставшийся в составе отечественного флота и доживший до наших дней авианесущий крейсер проекта 1143 называется «Адмирал Кузнецов» по имени Николая Герасимовича Кузнецова, без которого советские авианесущие крейсера, возможно, не состоялись бы вообще. Сдан он был в 1991 году, и с тех пор, понятное дело, немножко устарел, кое-где поизносился. Поэтому в походе к берегам Сирии пару лет назад случилось множество аварий и прочих злоключений технического характера, в том числе крушение истребителя МиГ-29К при заходе на посадку. Чуть больше года назад Кузнецов встал на ремонт на Мурманском судоремонтном заводе в населенном пункте Росляково. Планы были масштабные. Во-первых, замена всех котлов. Ну, наверное, чтобы адские черные дымы больше не застилали небо Средиземного моря. Установка цифрового радиотехнического комплекса управления полетами, ну, чтобы летательные аппараты могли выполнять задачи в любое время суток и в любую погоду. Новые системы ПВО, в частности, «Панцирь-М» и «Полимент-Редут». До 2021 года на ремонт крейсера планировалось потратить около 60 миллиардов рублей. Значительная часть ремонтных работ должна была осуществляться в том самом шведском плавдоке по фамилии ПД-50. С 2010 года, кстати, это уже не государственный плавдок, а приватизированный. Именно в нем и находился крейсер в ночь с 29 на 30 октября. И вдруг циклопическое сооружение, внутри которого находился корабль, внезапно накренилось, уронив на палубу Кузнецова кран, и начало стремительно погружаться в океанские пучины. Сообщают, что героические действия экипажа, оставшегося на судне во время ремонта, позволили предотвратить затопление крейсера за компанию с доком. Четверо работников дока получили переохлаждение в ледяной воде, один пропал без вести. Если бы не помощь моряков, наверняка ситуация была бы еще трагичнее. Корабль, говорят, существенных повреждений не получил. Ну и тут же сообщают, что в Кузнецове зияет пробоина габаритами в 20 квадратных метров. Ну, это примерно как комната нормальных размеров. Ну, видимо, это проходит по категории «мелкая царапина». Информация о причинах произошедшего поступает самая противоречивая. Судоремонтники утверждают, что случился перебой в подаче электроэнергии с берега. Проще говоря, эффективные менеджеры на берегу отключили электричество. Ну, или само погасло. А на доке совершенно внезапно не оказалось автономных энергосистем. Но, очевидно, такая махина вполне может функционировать и без них. Недавно у нас на одной электростанции было точно так же. Людей только погибло гораздо больше. Ну, функционировать может, короче, и без них, но только на морском дне. В общем, откачивающие воду насосы выключились, и произошло то, что произошло. А энергетики возражают и говорят, что никаких перебоев категорически не было. Есть ли способы извлечь ПД-50 из океанских пучин? Вопрос открытый. Вполне может оказаться, что это нереально. Пишут, что при затоплении док сильно ударился о грунт и треснул. Плюс лежит он рядом с мегаямой, глубина которой около 100 метров. И при попытке подъема, при попытке, вполне может туда уползти, в эту яму. Как звучит имя и фамилия гражданина, благодаря которому Россия в 2021 году не получит модернизированный авианесущий крейсер, нам еще предстоит узнать. Ну, хотя, возможно, не стоит придавать имя виновного огласке. Да и карать за такие мелкие грехи вовсе не обязательно. Ну, подумаешь, не предусмотрел, что электроснабжение дока может прерываться. Подумаешь, не обеспечил резервными источниками питания. Все мы люди, ошибиться может каждый. Если каждый раз кого-то приколачивать к позорному столбу или отправлять в ГУЛАГи, как наша система научится прощать? Не сталинские же времена на дворе, в конце-то концов. В городе Уфа случилась амурная драма, густо замешанная с уголовщиной. События такого рода в родной стране – не редкость, да и в любой стране – не редкость. Однако данный случай имеет важную особенность. Основными фигурантами дела являются высокие чины уфимской полиции. Ну, то есть люди, которые вроде как противостоят всякому нехорошему в Башкирии и даже руководят борьбой с этим нехорошим. Вечером 30 октября, незадолго до того момента, когда возле Мурманска скрылся в морской пучине плавучий док, 51-летний глава ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний глава отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Ярамчук приняли управленческое решение. Граждане-начальники посчитали необходимым и своевременным немедленно выпить в здании миграционного отдела МВД. Чтобы вечер проходил веселее и полнокровнее, к столу были приглашены две дамы. 23-летняя дознаватель, проходящая в СМИ под условным именем Гузель, и ее подруга. В качестве прелюдии к интересному вечеру между подругами разгорелась ссора. Обеих интересовало внимание со стороны повелителя миграционных потоков Уфимского района Павла Ярамчука. У Гузели, говорят, к тому моменту уже был опыт близкой дружбы с Павлом. Могла ли похвастать тем же самым ее знакомая? Неизвестно. Тем не менее, словесная перепалка быстро перешла в рукопашную, и мужчинам пришлось растаскивать красоток. И не Гузель после такого казуса в расстроенных чувствах убыла домой, ну, видимо, полагая, что вечер у нее выдался отвратительный. Однако данные неприятности оказались смешными на фоне того, что произошло с оставшимися. Под воздействием зеленого змея и нахлынувших страстей великолепная четверка предалась групповому сексу. Причем рвение мужчин, говорят, не угасало даже после того, как Гузель вырубилась. Сообщается, что развратные действия длились несколько часов. Результат – раны на теле дознавателя, ссадины, синяки, разрывы тканей. Ближе к полуночи все присутствовавшие на секс-вечеринке якобы уже убыли по домам. Мужчины к любящим женам и милым детям, девушка к родителям. С утра, осознав и прочувствовав всю кошмарность произошедшего, она отправилась в прокуратуру и настрочила заявление об изнасиловании. Папа у пострадавшей оказался непростой. Зовут его Ирек Сагитов. Он заместитель начальника Росгвардии Башкортостана. Матвеев, Галиев и Ярамчук мгновенно были уволены из стройных рядов и заключены под стражу до новогодних праздников. Возбуждено уголовное дело об изнасиловании и совершении группой лиц насильственных действий сексуального характера. Сроки за такое до 10 лет. Бывает в жизни такое. Идет девушка ночью через парк, и вдруг на нее кидается гнусный упырь, волочет в кусты и принуждает жертву к сексу. В «Гоблин Ньюс» номер 72, кстати, была адская история про насильника-библиофила из Киргизии. Вот в таких случаях все понятно сразу. Но зачастую изнасилование – история крайне мерзкая. Типа той, благодаря которой рядовая гражданка Шурыгина вдруг стала известна всей стране. Распитие спиртных напитков в компании нескольких мужчин, да еще в безлюдном здании, обязательно включает в себя как минимум похабные шутки, пылкие объятия, попытки облобызать, ну и прочий обычный для наших широт незатейливый харассмент. Это, как нетрудно догадаться, как минимум. И любая женщина прекрасно знает и понимает это с молодых ногтей. Поэтому, если дама решается на такое времяпрепровождение, вполне возможно. Внимание подобного рода ее бодрит и радует. Это уж не говоря о том, что хмель часто пробуждает в неприступных красавицах порывы и желания, о которых они со смесью стыда, восторга и ужаса вспоминают потом всю жизнь. Водка, как известно, не только уменьшает продолжительность жизни электората, но и способствует увеличению рождаемости. Удивительно, но при этом уголовная ответственность за пьяные выходки мужчины и женщины по отношению друг к другу зачастую несет только мужчина. Данный расклад следует четко осознавать еще в винно-водочном магазине, затариваясь спиртным перед поездкой на природу с веселыми девчонками. Учитывая, что свечку во время событий никто не держал, а администрация призывает от мощных выводов воздержаться и виноватых раньше суда не назначать. Дело взяла под контроль группа следователей столичного главка МВД. То есть люди почти наверняка незнакомые и не связанные ни с подозреваемыми, ни с семьей потерпевшей. Объективности и беспристрастности расследования это способствует всегда. Так что будем посмотреть. Видное место в ряду граждан, которыми гордится Свердловская область, занимает гимнастка Ольга Гладских. Дочь заместителя мэра небольшого города Лесной, будучи еще девочкой, стала мастером спорта и была принята в сборную России по групповым соревнованиям. В 2003 году в возрасте 14 лет выиграла чемпионат Европы по художественной гимнастике. В 2004 году стала олимпийской чемпионкой на играх в Афинах. В 2005 году взяла еще одно золото в городе Баку на чемпионате мира по художественной гимнастике. Удостоена ордена дружбы, ордена Петра Великого первой степени, золотой медали Петра Великого за трудовую доблесть и еще ряда наград. Потом Ольга спортивную карьеру завершила и пошла учиться в МГУ, а оттуда в финансовую академию при правительстве Российской Федерации. И это позволило Ольге Вячеславовне занимать государственные посты, не связанные со спортом. На данный момент, будучи от роду 29 лет, она является директором Департамента молодежной политики Свердловской области. Департамент, согласно информации на его сайте, создает для молодых россиян равные стартовые возможности, организует сервисные площадки, оказывающие содействие в развитии компетенции молодежи, создавая социальные лифты. Именно об этой работе Ольга поведала 2 ноября, находясь в администрации города Кировград на встрече с местной молодежью. А помимо рассказа о создании так называемых коворкингов, где трудные и проблемные дети могут вовлекаться в общение и совместную деятельность с более простыми детьми, дала крайне интересную ремарку.
На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно, а вам должны ваши родители. Ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать.
Данное высказывание уверенно держит в отечественных интернетах звание цитата недели. Чиновницу Гладских клеймят орды рядовых пользователей. Забеспокоились депутаты Госдумы, насторожился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Его распоряжением говорливая спортсменка от должности временно отстранена. Пишут, что сразу после отстранения рвануло в жаркие страны. Причины волнения граждан понятны. Если государство гражданам ничего не должно, а должны что-нибудь граждане государству? Должны ли граждане, например, соблюдать законы или там платить налоги, служить в армии или тоже не должны? Ну а рожать детишек-то уж точно абсолютно ни к чему. Из высказывания можно сделать вполне логичный вывод, что любимому государству требуется только то, что приносит ему непосредственную сиюминутную финансовую выгоду. Ну, то есть нефтяная труба и все, что с ней связано. Возможно, еще оборонка, чтобы трубу защищать. А вот эти копошащиеся людишки в дотационных или едва окупающих себя регионах, они зачем при капитализме, да еще и с детьми? Особенно цинично все это звучит из уст бывшей спортсменки, в подготовку которой вбухано огромное количество ресурсов и средств, в том числе и государственных. Но это от государства, которое ничего спортсменам не должно. Сама Ольга немедленно пыталась убедить разъяренную общественность в том, что ее резонансные слова вырваны из контекста, и она, как говорится, совершенно не это имела в виду. Учитывая молодость гражданки Гладских, ну, понятно, что ее недюжинному ораторскому таланту еще есть куда расти. И действительно, если заценить полную цитату, мысль Ольги Вячеславовны становится понятнее.
То есть, если мы будем идти от истоков, все знают свои права, но все забыли про свои обязанности. И родители считают, что их ребенок самый лучший, самый талантливый, самый эксклюзивный. Это нормальная позиция родителя. Но, извините меня, если вы так считаете, то вы тогда вместе с государством вкладываете своего ребенка. Если государство вкладывается проектами, мероприятиями, вы думаете, легко организовать мероприятие, это дешево стоит? Поверьте, это не дешево. И ресурсы, и человеческие ресурсы, а зарплаты, коллеги не дадут соврать, 3 копеечные у всех чиновников и у всех государственных и муниципальных служащих. Поэтому на сегодняшний день позиция, если вы хотите, то нужно здесь совмещать и возможности, которые дает государство, и возможности, которые либо вы сами изыскиваете, либо совместно со своими родителями. Поэтому мероприятия доступны, было бы желание, всегда так говорю. И поэтому, дорогие ребята, у меня к вам огромная просьба. Меняйте это в своих головах, у своих друзей, знакомых, одноклассников. Вам государство ничего не должно. Вы должны сделать все сами. Это ваша жизнь. Мы здесь только как представители там, областной власти, муниципальной власти. Мы лишь только вам в помощь.
Ну, то есть, главный импульс должен исходить от родителей. Если они готовы уделять силы, время, тратить деньги, то подключится и государство. Есть мнение, в нынешних реалиях может быть только так и никак иначе. Правда, относительно трикопеечных зарплат гражданка Гладских, конечно, немного слукавила. Ну, по крайней мере, относительно себя самой. Потому что в прошлом году, ну, правда, на других должностях, согласно декларации, она заработала более 1,5 миллиона рублей. А в позапрошлом – 4 с четвертью. Есть хорошая китайская поговорка – язык. Это лестница, по которой беда приходит в дом. Следите за базаром, друзья. Жуткий случай из разряда «так не бывает» произошел в городе Москва. Поздним вечером 31 октября КАМАЗ, принадлежащий компании, которая занята вывозом мусора, двигался на базу по внутренней стороне третьего транспортного кольца в направлении улицы Большая Тульская. Внезапно машина лишилась одного из своих колес. Не то действующего, не то запасного. Пишут, что отлетело заднее колесо полностью, но в ролике хорошо видно, что соскочила покрышка. Покрышка умчалась вперед, видимо, под горку, быстро обогнав грузовик и скрылась из виду. Находившийся за рулем 51-летний Юрий шансов догнать ее не имел. А вот у оказавшегося рядом экипажа патрульно-постовой службы такая возможность была. Автомобиль ППС рванул за мчавшейся по обочине покрышкой и преследовал ее примерно 0,5 километра. Финал этой истории, увы, печален. Резиновый снаряд остановился только когда наповал убил женщину, садившуюся в такси возле 18-го дома по улице Автозаводская. 54-летняя сотрудница торгового центра закончила смену в 23:50 и намеревалась отправиться домой. Увидеть ноябрь 2018 года ей было не суждено. Ну, комментарии, видимо, много грешила. Это порча, и от судьбы не уйдешь, в данном случае совершенно необходимо. Серьезные нелады с судьбой и нечистой силой выявились также у одного из сотрудников полиции дагестанского города Хасавюрт. Гражданин полицейский, имя которого не называют, любит нетрезвые посиделки с корешами, ничуть не меньше коллег из Уфы. Но если стражи башкирского порядка в подпитии зело охочи до секса, то горячие парни с гор обожают пострелять. Ну, хотя бы в воздух. Информированный источник сообщает. У него был пистолет Стечкина. Поставив оружие на автоматический режим, он вышел на улицу и стал стрелять в воздух. Вернувшись обратно, заявил, что опустошил обойму. Но друзья посоветовали ему быть осторожным, потому что затвор мог заклинить последний патрон. Ну а мужчина поспорил, что патронов не осталось, и, приставив пистолет к голове, нажал на спуск. Произошел выстрел прямо в голову. Азартный стрелок-интеллектуал сейчас лежит в больнице. Состояние тяжелое, но мозг, очевидно, не задет. Еще один доблестный сотрудник уголовного розыска по имени Василий Ахапкин, на сей раз из подмосковного города Истра, 23 октября во время чистки табельного оружия внезапно выстрелил себе в грудь. Тоже убыл в больницу, тоже состояние крайне тяжелое. Администрация тупичка желает скорейшего выздоровления обоим. Но есть мнение, от оружия и тому, и другому лучше все-таки держаться подальше. Ну а в Петербургском университете МВД отличился командир учебного взвода, младший сержант полиции Торгушин. В его винтовке оказался боевой патрон, ну, как это обычно бывает, по невыясненным обстоятельствам. Сообщается, что Торгушин при осуществлении контрольного спуска перед началом чистки оружия произвел непреднамеренный выстрел, ранив в плечо рядового. Ну, нелегко дается нынешняя осень альтернативно одаренным гражданам. Ну а пока мы с вами тут сидим и ничего не знаем, в европейском городе Тернополь совершенно новых вершин достигла укродемократия. 6 ноября решением депутатов местной Рады установлен мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах. Ну, то есть, песни по-русски там больше петь не надо. Русскоязычные каналы, ну, видимо, даже украинские, в публичных местах больше не включать. Про Александра Сергеевича Пушкина и Льва Николаевича Толстого в школах вообще речи уже давно нет. Мораторий продлится до момента полного прекращения оккупации территорий Украины. Ну, то есть, видимо, пока Порошенко и других оккупантов не поднимут на вилы. В деле борьбы с иноземным русским диалектом, который украинской расе решительно чужд, Тернополь совсем не пионер. Львовская область уже зачищена от русскоязычного культурного продукта, начиная с сентября. А столица Хмельницкой области с прошлой осени, а то, ишь, развели тут в свободной цивилизованной стране невесть что. При укродемократии говорить надо не на том языке, который для тебя родной, а на том, на котором прикажут говорить укронацисты. Ну, чтобы компенсировать отставание от других регионов, тернопольские депутаты проявили свойственную сведомым изобретательность и находчивость. Следующий год объявлен в области годом АУН, ну, то есть нацистской организации, главарем которой был Степан Бандера. Это все, что надо знать об отсутствии нацизма и нацистов в Незалежной. Хочешь поддержать Гоблин Ньюс? Заходи в опершоп. Найти линк нетрудно, он прямо под роликом. А на сегодня все. До новых встреч.